В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе иранские дроны «Камикадзе» атаковали Киев и другие украинские города. Украина требует ввести санкции против Тегерана.
Эти беспилотники «Камикадзе» иранского производства, которые мы сейчас видим, наблюдаем в Украине, это уже эскалация. Одно дело не участвовать, другое дело активно поддерживать агрессию России.
Президент Грузии подтвердила союзничество с Молдовой.
Это не означает, что мы как-то соревнуемся друг с другом. Это не конкурс красоты. Если есть состязание, только с самим собой. Каждая страна должна выполнить касающиеся ее рекомендации.
Продолжение паспортного скандала в Абхазии. Почему ответ Рубена Татуляна абхазской оппозиции многие посчитали оскорбительным?
Всего того, что он помог, этого хватило бы, чтобы никогда больше разговор этот точно не поднимался. Но он решил поучаствовать в политической борьбе.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Из Украины в течение дня поступают сообщения о новых российских ракетных ударах. По имеющимся данным, целями стали прежде всего объекты энергетической инфраструктуры в западных областях страны. Агентство «Униан» сообщает о серии взрывов в Винницкой области. Власти подтвердили попадание в объект критической инфраструктуры. Сообщается также об атаке на Хмельницкую, Равенскую и Тернопольскую области. Пока нет сообщений о поражении каких-либо объектов, однако известно, что в этих областях возникли перебои с электричеством. Они также зафиксированы в Сумской области на севере Украины. Там в результате обстрела в Роменском районе сообщается о гибели 3 человек. Утром в понедельник российские боевые беспилотники иранского производства нанесли удары по Киеву и Одессе. В Киеве в результате попадания в жилой дом погибли не менее 4 человек. Около 20 человек спасатели извлекли из-под завалов. Сообщается о поражении здания компании «Укрэнерго». На протяжении недели российские войска наносят удары по объектам энергетики в Украине. Наиболее массированная атака была в прошлый понедельник, 10 октября. Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник утвердили решение о создании миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине. Целью миссии является содействие повышению способности вооруженных сил Украины эффективно проводить военные операции, чтобы позволить Украине защитить свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ, эффективно осуществлять свой суверенитет и защищать гражданское население, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского Совета. Целью миссии будет прежде всего обучение и специализированная подготовка украинских военнослужащих на территории ЕС. Предполагается, что в программе примут участие до 15 тысяч украинских военных. Оперативный штаб миссии будет располагаться в Брюсселе. Ее командующим назначен вице-адмирал Эрве Блежан. На ее деятельность будет выделено более 100 миллионов евро. Обучение будет производиться в разных странах, в частности Франции и Польши. МИД Венгрии сообщил, что эта страна не поддержала инициативу по подготовке украинских военных в Европе и не примет в ней участие. Также министры договорились о выделении из Европейского фонда мира еще 500 миллионов евро для закупки вооружений Украины. Украине речь идет уже о 6-м подобном транше. Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призвали страны Евросоюза и их международных партнеров создать трибунал, который бы расследовал преступления российских военных на территории Украины и заложил бы основы для юридической ответственности виновных в этих преступлениях. В совместном заявлении глав МИД стран Балтии говорится, что расследование, которые отдельно проводятся Украиной, некоторыми европейскими государствами и Международным уголовным судом, недостаточно для того, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России. Недавние умышленные нападения на жилые дома, школы и детские площадки, а также гражданскую инфраструктуру по всей Украине являются лишь эпизодом террористической кампании России против украинского народа. Европейский Союз должен действовать, чтобы поиск ответственных за ужасные преступления находился в центре нашей политики, подчеркивается в заявлении.
Эхо Кавказа. Новости.
Радио «Азуди», таджикская служба «Радио Свобода», с помощью читателей выяснила личность одного из двух граждан Таджикистана, которые по сообщениям открыли стрельбу по людям на военном полигоне под Белгородом и сами были убиты. Это Эхсон Аминзода. Как сообщили радио ОЗД, его близкие, ему было 24 года, он работал в одном из московских ресторанов. Гражданства России, как утверждают родственники, у него не было. По словам родных, Аминзода в последний раз выходил на связь 10 октября. Тогда он находился в Москве и не говорил о планах отправиться в российскую армию. 15 октября стало известно о стрельбе на полигоне, в результате которой, по официальным данным, были убиты 11 человек, не считая двух нападавших. Тоджидин Аминзода, отец Эхсона, сотрудник администрации Хатлонской области, в разговоре с радио ОЗД 17 октября подтвердил гибель сына. Фируз Аминзода, брат погибшего, в беседе с радио ОЗД из Москвы, сообщил, что его брат 7 месяцев назад приехал в Россию, работал в одном из московских ресторанов. Он подчеркнул, что не знает, как Эхсон попал на полигон. Власти Таджикистана сообщили, что расследуют факт причастности гражданина страны к нападению. Суд в Москве по ходатайству следствия арестовал до 8 декабря троих россиян – Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых. Ранее им было предъявлено обвинение в совершении террористического акта на Крымском мосту. Об этом сообщили Интерфаксу в понедельник в пресс-службе суда. Несколько дней назад ФСБ объявляло, что причастности к теракту подозревают пятерых россиян, но не называло их имен. 13 октября суд в аннексированном России Крыму арестовал пятерых обвиняемых по уголовному делу о взрыве на Крымском мосту граждан Армении и Украины. ФСБ называло граждан Украины «Соломкой злобу», а также гражданина Армении Тарчаняна причастными к организации отправки взрывного устройства в Россию через Болгарию, Грузию и Армению. Артем и Георгий Азатьяны в сообщении ведомства не упоминались.
Новости представил Демис Паландов. Он вернется в студию с региональным выпуском через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В результате российской атаки дрон «Камикадзе» попал в жилой дом в Киеве. По последним данным, 4 человека, в том числе беременная женщина, погибли, 9 человек ранены. Все утро и первую половину дня Россия вела обстрел объектов энергетической инфраструктуры страны, особенно в западных областях Украины. Владимир Унанян с подробностями.
Россия вновь атакует города и энергетическую инфраструктуру Украины. Обстрелы, взрывы и массовое отключение электроэнергии в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Ровенской и Тернопольской областях. Несмотря на недавние заверения президента России Владимира Путина об отсутствии намерений продолжать массированные обстрелы Украины, по масштабам нынешняя российская атака сравнима с той, что была проведена 10 октября в ответ на подрыв Крымского моста. Представитель ВВС Украины Юрий Игнат отмечает, что российские военные массово задействуют дроны «Камикадзе» иранского производства.
Знищено загалом, якщо брати атаку, починаючи з...
Всего мы уничтожили с момента начала атаки, со вчерашнего позднего вечера и до сегодняшнего дня, 37 дронов «Камикадзе». Все они прилетели с юга. Наши предварительные подсчеты показывают, что наше ПВО уничтожило не менее 85-96%. Это неплохой результат для работы нашей ПВО, и в будущем эта цифра будет расти.
Довольно непоганий результат загальной роботи протиповітряної оборони. Зрозуміло, що показник буде цей рости.
Тем не менее, в результате атак дронов, прорвавших ПВО, гибнут люди. В Киеве «Шахид-136», которого в России переименовали в «Герань-2», попал в жилой многоквартирный дом. Есть жертвы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
The target destroyed the whole infrastructure of Ukraine.
Цель – уничтожить всю инфраструктуру Украины, разрушить инфраструктуру нашего родного города. Они хотят оставить людей зимой без тепла и электричества. Русские хотят устроить гуманитарную катастрофу в нашем родном городе и одновременно разрушать здания. Это не первый многоквартирный дом в нашем родном городе, где погибли люди. У нас более 200 многоквартирных домов, разрушенных российскими атаками, в результате чего погибло много людей, мирных жителей, невинных людей. Россия – террористическая страна. Я более чем уверен. Вы видели, как невинных людей убивают каждый день не только в Киеве, но и повсюду в Украине. Мы хотим обратиться к нашим партнерам. Безопасность нам нужна прямо сейчас. Это главный приоритет для всех в Украине.
We want to ask our partners. We need the safety right now, the main priority for everyone in Ukraine.
Реакция ЕС не заставила себя ждать. Участие в налетах на украинские города и инфраструктуру дронов иранского производства может обернуться для Тегерана дополнительными санкциями. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал, что вопрос будет обсужден на заседании с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Это будет обсуждаться. Это то, что будет обсуждаться, и мы будем искать конкретные доказательства участия, которые Иран в самых решительных выражениях отрицает. Что ж, посмотрим. Кулеба примет участие во встрече. По вопросу беспилотников дискуссия будет продолжена. Иран упорно продолжает настаивать, что никакого отношения к внезапному появлению у России дронов «Камикадзе» не имеет. Представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Нассер Канаани уверяет, что Тегеран соблюдает строгий нейтралитет в этой войне. К сожалению, публикуются новости, которые проистекают из политических целей и во многом развиваются западными СМИ. Как уже неоднократно заявлялось, Исламская Республика Иран не находится ни на одной из сторон в войне между Россией и Украиной. Исламская Республика Иран не экспортировала оружие ни одной из сторон войны. Исламская Республика Иран выступает против войны и, исходя из своих возможностей и хороших отношений, которые у нее были с обеими сторонами конфликта, предприняла попытки положить конец военному подходу. Но Ирану не верят ни в Киеве, который существенно понизил уровень дипломатических отношений с Тегераном, ни в Европе, которая сейчас обсуждает новый пакет санкций в отношении Исламской Республики. Глава МИД Австрии Александр Шалленберг отметил, что Иран сделал опасный шаг, внеся вклад в эскалацию конфликта. Эти беспилотники камикадзе иранского производства, которые мы сейчас видим, наблюдаем в Украине, это уже эскалация. Одно дело не участвовать, другое дело активно поддерживать агрессию России материальными средствами. Это другое измерение.
Auf russischer Seite mit Material den Angriffskrieg zu unterstützen, das hat schon eine andere Qualität.
При этом, если верить источникам издания Washington Post в американских структурах безопасности, Иран готов передать России не только дроны, но и баллистические ракеты класса «Земля-Земля». По данным газеты, 18 сентября Тегеран направил официальных лиц в Россию для завершения сделок по дополнительным поставкам оружия. В американской разведке утверждают, что Иран готовит первую партию «Фатех-110» и «Зульфикар» – баллистических ракет малой дальности, которые способны поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Источники Washington Post также сообщили, что Тегеран также намерен осуществить новые поставки дронов. Речь может идти о десятках беспилотников «Мухаджер-6» и «Шахид-136». На этом фоне аналитики Американского института изучения войны отмечают, что Украина для обеспечения своей долгосрочной безопасности и экономической жизнеспособности должна вернуть определенные районы, находящиеся под российской оккупацией. Речь, в частности, идет о Херсонской и Запорожской областях и большей части Донецкой и Луганской областей, включая, по крайней мере, часть территории, захваченной Россией в 2014 году. При этом, согласно отчету, планы Владимира Путина по захвату Украины вряд ли изменятся, независимо от того, наступит ли прекращение огня или какое-то другое временное урегулирование. По мнению американских экспертов, в Москве воспользуются любой приостановкой боевых действий, чтобы закрепить свои достижения и заморозить линию фронта, чтобы Кремль мог подготовиться к будущей новой агрессии против Украины. Авторы аналитического отчета подчеркивают, что те, кто стремится к прочному миру в Украине, должны сопротивляться искушению заморозить линии боевых действий, проходящие внутри украинской территории и создающие условия для возобновления конфликта на условиях Москвы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
После 12-летней паузы президент Грузии впервые посещает Молдову. Салубен Зурабишвили осудила российское вторжение в Украину. Она же затронула в Кишиневе вопрос пересмотра безвизового режима для граждан России в Грузии. Речь зашла и о европейских перспективах Тбилиси, Кишинева и Киева. По словам президента Зурабишвили, Украина и Молдова находятся в иной ситуации, нежели Грузия. Соответственно, ей понятно решение ЕС предоставить им статус кандидата, а Грузии нет. В правящей грузинской мечте так не считают. Подробностями из Тбилиси Мзия Парисишвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находясь с визита в Молдове, осудила российскую агрессию и массированные обстрелы, которые имели место сегодня в Киеве и двух украинских городах. По словам Зурабишвили, несмотря на то, что на протяжении последних 12 лет президент Грузии не посещал Молдову, российская агрессия против Украины – это то, что вместе со всем цивилизованным миром волнует сегодня и Тбилиси, и Кишинев. В ходе своего выступления глава грузинского государства выразила уверенность, что Украина обязательно победит в этой войне.
войне, что ей нужно больше солидарности, как Грузии и Молдове, евроинтеграции которых также противится Россия. В ходе совместной пресс-конференции президенты двух стран затронули перспективы ассоциированного трио. До июня этого года Киев, Кишинев и Тбилиси практически вместе шли по пути сближения с Евросоюзом. Теперь у Украины и Молдовы статус кандидата, а у Грузии европейские перспективы из 12 пунктов. Но это ни в коем случае не умаляет роли и значения ассоциированного трио, заверили журналистов Саломе Зурабишвили и Майя Санду. Однако, если молдавский президент смело заявила, что, несмотря на некоторые разногласия, политическая элита ее страны едина в выполнении рекомендаций по статусу кандидата, то Саломе Зурабишвили пришлось акцентировать внимание на необходимости единства внутри страны в этом вопросе. При этом Саломе Зурабишвили назвала правильным решение Брюсселя предоставить Киеву и Кишиневу статус кандидата. Это не означает, что мы как-то соревнуемся друг с другом. Это не конкурс красоты. Если и есть состязание, только с самим собой. Каждая страна должна выполнить касающиеся ее рекомендации. В нашем случае 12. Эти 12 пунктов – вызов для всей нашей страны. Как мы их выполним, с какой скоростью, с каким национальным единством, мы будем следовать этим рекомендациям. Это наш вызов. Насколько мы сможем выполнить эти реформы, рекомендации, от этого зависит европейское будущее. Поэтому говорю, что этот вызов у нас самих к себе. Сравнение с кем бы то ни было нам ничего не дает. Мы солидарны друг с другом и должны быть еще более солидарны, потому что это наш ответ России и ее действиям. Президенту Зурабишвили было важно это подчеркнуть, поскольку в Тбилиси премьер-министр Ракли Гарибашвили и другие представители правящей грузинской мечты не раз отмечали, что если кто-то и заслуживает статуса кандидата, то это Грузия, и что она по всем реформам значительно опережала и Украину, и Молдову. Далее звучали заявления о том, что статус кандидата этим двум странам в Евросоюз дали, потому что в Украине война, а Молдова граничит с этой страной, и что если грузинские власти согласились бы на открытие второго фронта, как этого утверждал председатель партии власти Иракли Кобахидзе, то статус кандидата Грузии был бы гарантирован. Из-за такой риторики, а также нечеткой позиции в поддержке Украины между президентом Саломе Зурабишвили и грузинской мечтой завязалась публичная полемика. Тогда общественности стало известно, что правительство блокировало президенту визиты в Европу. Вслед за этим формально по другому вопросу правящая сила даже внесла иск в Конституционный суд для определения точной формулировки президентских полномочий в вопросе назначения послов. Неизвестно, как на этот раз будут расценены заявления президента в Молдове, а до этого в Румынии. Но по одному вопросу реакция от грузинской мечты была незамедлительной. Саломе Зурабишвили на пресс-конференции в Кишиневе заявила, что грузинские власти могут пересмотреть либерально-визовый режим, действующий для граждан России. Предположительно, речь идет не об отмене без визового режима, а об ужесточении сроков пребывания россиян в стране. Действующая норма предполагает, что граждане России могут оставаться в Грузии в течение 365 дней. Этот вопрос остро поднимается в Грузии с начала войны в Украине, а затем и объявление в России частичной мобилизации, когда в разы увеличилось число россиян, желающих попасть в Грузию. Депутат Иракли Заркуа повторил позицию власти. Безвизовый режим не будет пересмотрен.
Соответствующие структуры власти МВД, СГБ работают надлежащим образом. Осуществляется фильтрация. Соответственно, этот вопрос не требует пересмотра. Существующий визовый режим с Россией входит в интересы нашей страны, нашей экономики. Там живет множество этнических грузин, граждан России, которые въезжают и выезжают из Грузии.
Саломе Зурабишвили дипломатично и корректно расставила акценты, считает политический аналитик Института грузинской политики Нино Самхарадзе. По ее мнению, таким образом президент старается сгладить углы, которые появились у Грузии в отношениях с Украиной и Молдовой, а также с Евросоюзом. Все потому, отмечает Нино Самхарадзе, что власть грузинской мечты старается собирается реабилитироваться перед народом за свою неудачу в вопросе предоставления статуса кандидата. Грузия – единственная страна из трио, в рекомендациях которой первым пунктом значится вопрос деполяризации. Это указывает на то, что существует большая трещина не только между политическими партиями, но и между государственными институтами. В отличие от Украины и Молдовы, вопреки существующим сложностям в этих странах, там политическая элита оказалась более мобилизованной и единой в вопросах ускорения евроинтеграции для защиты от исходящей от России нарастающей опасности. Такого пока не наблюдается между грузинской мечтой и оппозицией. Остается открытым вопрос, появится ли Украина на карте зарубежных визитов президента Саломе Зурабишвили. Несмотря на то, что с начала интервенции в Киеве в знак солидарности побывали лидеры почти всех европейских стран, президент и премьер-министр Грузии в этом списке пока не значатся. Киев и Бучу в апреле на фоне острой полемики и противостояния по отдельности посетили две делегации. Одна от партии власти во главе со спикером парламента Шалве Папуашвили, другая от части оппозиции. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
Грузинская оппозиция требует отставки мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Именно на мэрию возлагается ответственность за гибель 13-летнего подростка от удара током в фонтане столичного парка Вакэ, считают они. В свою очередь, власти предлагают дождаться результатов следствия. Подробности у Ираклия Орагвелидзе.
На этом этапе у следствия нет подозреваемых. Ни компания исполнителя работ, ни экспертное бюро не могут объяснить, как в фонтане в одном из центральных парков города могла произойти смертельно опасная утечка электричества. Не дожидаясь результатов следствия, оппозиция и гражданские активисты провели у здания мэрии шумную акцию, на которой потребовали незамедлительной отставки мэра города Каладзе.
Нельзя, чтобы власти в очередной раз свалили все на стрелочника. Ненормально, чтобы дети гибли из-за неисправного фонтана в парке. Кто-то должен за это ответить. Мэр должен взять на себя политическую ответственность. Нельзя вести себя так, будто ничего не произошло.
Заявил никому Сиашвили, член партии Гирчи. Со своей стороны, оппозиционная часть тбилисской городской власти Сагребулу вызывает мэра столицы на внеочередное заседание. Члены нацдвижения ждут подтверждения официальной позиции Каладзе, заявил глава фракции Иракли Надирадзе.
Сначала мы подождем официальной позиции Кахи Каладзе. Что он собирается делать? Собирается брать на себя политическую ответственность или нет? И после его заявления будет реакция с нашей стороны. У этого человека нет морального права находиться в мэрии.
В свою очередь, большинство предлагает дождаться результатов следствия. Позицию фракции «Грузинской мечты» по этому вопросу огласил председатель ОТАР Григолия.
Никто не уклоняется от ответственности. Все открыто говорят, в том числе и мэр столицы, о том, что на все вопросы будут ответы. Однако мы не собираемся вызывать мэра и устраивать здесь цирк. Я не считаю это правильным ни с политической, ни с моральной точки зрения.
МВД начало расследование по части 1 статьи 240 Уголовного кодекса, где речь идет о нарушении правил техники безопасности на объекте энергетики, повлекшим за собой гибель человека. Владелец и директор компании Green Service Plus Лаша Пурцуханидзе, на объекте которого произошел несчастный случай, говорит, что на электрооборудовании при экспертизе изъянов не было выявлено.
Везде, где функционируют фонтаны, кабели протянуты в воде. Можете сходить в парк Рики и посмотреть. Его проектировали итальянцы. Было несколько раз проверено оборудование и в процессе инсталляции, и после нее. Остальные вопросы к следствию. На мне лежит ответственность перед Богом, и, честно говоря, уже не интересно, какая будет еще.
Первоначальная позиция мэрии остается без изменений. Ответственность лежит на компании, которая провела монтажные работы. Заместитель мэра Тбилиси Андрей Басилай говорит, что заключение по фонтану в парке Ваке было однозначно положительным на всех этапах. И в такой момент сотрудники мэрии даже не имели права не давать согласия на сдачу проекта.
Мы составили техническое задание по проекту реабилитации, в которое были заложены все действующие в стране строительные нормы и стандарты. Экспертное заключение в отношении фонтана содержит более 500 страниц. Хочу еще раз подчеркнуть, что наша служба проверяет, аккредитован эксперт или нет, имеет ли он право осуществлять соответствующую проверку, а также исследует содержание заключения. Оно было однозначно положительным. Соответственно, наши сотрудники на основании таких заключений не имели права не давать согласия на прием объекта.
Заявил Басилая журналистам. В эти дни в СМИ распространилось множество экспертных замечаний по поводу технического состояния злополучного фонтана. Среди них примечательно замечание известного архитектора Ираклия Жвания, который спроектировал не один фонтан в Тбилиси. По словам специалиста, исторически у этого фонтана была ограда, которая ограничивала доступ к воде. По общепринятому мнению, кроме опасности поражения токов, в зоне воды работают струи с высоким напором, где из-за риска травм категорически нельзя находиться детям. Почему произошел демонтаж ограды? Один из вопросов, который специалист адресовал мэри. Напомним, 13 октября погибла девочка-подросток, которую ударила током, когда она пыталась выловить мяч из фонтана. Вместе с ней пострадали двое детей, которых удалось спасти. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
Срочная новость. Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в городе Ейск Краснодарского края. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на единую диспетчерскую службу города. У нас самолет упал на город Ейск в районе жилого дома коммунистическая дом 20/1. Скорые и пожарные едут со всего города. Вертолеты в воздухе, сказал собеседник ТАСС. Другой житель уточнил, что в этом жилом здании 9 этажей. По данным телеграм-канала 112, предварительно два пилота успели катапультироваться. Борт упал при взлете с местного аэродрома. В Министерстве обороны России подтвердили падение самолета на жилой дом. По данным ведомства, воздушное судно потерпело крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. По данным ГУ МЧС по Кубани, площадь пожара составляет около 2000 квадратных метров. Огнем охвачены 4 этажа многоэтажки. На видеозаписях с места происшествия слышна серия мощных взрывов. По предварительной информации, самолет имел на борту полный боекомплект, передает «Медуза». Президент Грузии на пресс-конференции в Кишиневе заявила, что грузинские власти могут пересмотреть либеральный визовый режим, действующий в частности и для граждан России. Предположительно, речь идет не об отмене безвизового режима, а об ужесточении сроков пребывания россиян в стране. Действующая норма предполагает, что граждане РФ могут оставаться в Грузии в течение 365 дней. После этого они могут обнулить срок, для этого необходимо пересечь границу с любой из стран, после чего они могут вернуться в Грузию. При этом решение о пересмотре визовой политики должно принять правительство Грузии. Там неоднократно заявляли, что введение визового режима для россиян не планируется. Въезд российских граждан в Грузию – это действительно вызов. Я бы не сказала, что это угроза, но это вызов. Среди прибывающих в страну россиян есть бывшие граждане Грузии, которые возвращаются сюда, учитывая сложившиеся в России условия. Также есть граждане России, которые приезжают в Грузию по разным причинам. Главное, чтобы общественность была уверена в том, что все механизмы контроля задействованы, чтобы не возникло опасности, заявила Зурабишвили. Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия ищут средства на благоустройство улицы имени Владимира Путина. О проблеме юго-осетинскому президенту доложил глава Цхинвальской администрации Гено Каджаев. Каджаев отметил, что до конца года необходимо решить проблему недостроенного участка дороги по улице Путина. По его словам, работы по строительству и благоустройству улицы не удается решить ввиду отсутствия финансирования, говорится в сообщении по итогам встречи юго-осетинского лидера с главами городских и районных администраций. Речь также шла о проблеме выпаса скота в столичном парке и об участившихся нападениях бродячих собак на жителей города. Президент поручил администрации города в кратчайшие сроки провести соответствующие мероприятия по озвученным вопросам, заявили в пресс-службе Гаглоева.
С региональным выпуском был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Абхазии вновь полыхает паспортный скандал. Горючим материалом на сей раз послужило оскорбительно, как посчитали многие в Абхазии, ответ сочинского бизнесмена Рубена Татуляна на сомнения лидера абхазской оппозиции Адгура Ардзамба в правомерности получения сочинцам гражданства и паспорта самопровозглашенной республики. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В Абхазии полыхает паспортный скандал, написал на днях один из блогеров. На этот раз все началось с публикации запроса лидера оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгура Ардзинба в Генеральную прокуратуру, чтобы там проверили законность выдачи почти 7 тысяч паспортов лицам неабхазской национальности за последние 2,5 года. А затем в интервью привел два примера такой выдачи, вызвавшие у него сомнения. И если об одном москвиче Мирелли в Абхазии услышали только недавно, то имя сочинского бизнесмена Рубена Татуляна, известного также под прозвищем Робсон, весьма популярно. И он, представленный как президент Федерации греко-римской борьбы Сочи, меценат, сообщил СМИ в минувшую пятницу, что его прадеды, деды и родители родились и проживали в Абхазии, а родственники проливали кровь за свободу страны. Есть в его роду и герои Абхазии. Татулян напомнил, что на протяжении 30 лет он помогал республике ремонтировать школы, детсады, дороги, и добавил, что ему непонятно двуличие оппозиционера, который при личных встречах высказывает свое уважение, в то же время через прессу задает другие вопросы. Конец цитаты. Этот человек, продолжил Татулян, регулярно занимается фейками, выдает непроверенные факты за реальность. На свои личные средства готов выделить пожертвования на приобретение шампуня Head & Shoulders для этого человека. От чего помогает этот шампунь, всем известно, сказал Татулян. Неудивительно, что очень многие восприняли такой выпад как оскорбительный намек. Но примечательно, что откликнувшиеся интернет-пользователи предпочли высказываться очень завуалированно, так что далеко не все прочитавшие поначалу их посты и комментарии могли даже понять, о чем идет речь. А вот политический оппонент, провластная партия Амсахара и общественная организация «Абхазское народное движение», выступившие в субботу 15 октября с заявлениями, вуалировать имена не собирались и в выражениях не стеснялись. Нас нисколько не удивила очередная попытка использовать актуальную в обществе патриотическую тему для личных интересов возвращения во власть. Ситуация не новая, и лица знакомые, и сценарий тот же. Говорится в заявлении Амсахара. Высший совет АНД в мгновенном ответе назвал это заявление истеричным и высказал убеждение, что, судя по этому, подтверждается, что в очередной раз на наших глазах происходит процесс незаконного предоставления гражданства и паспортизации. Рьяная защита защита интересов полукриминального бизнесмена в кавычках из Сочи, который периодически фигурирует в криминальных сводках зарубежной прессы, ставшего главным меценатом при правлении Аслана Бжания, красноречиво характеризует правление действующего президента. Конец цитаты. Как и обычно в данном случае, едва увидев, кто комментирует в соцсетях эту публичную полемику, X, Y, Z и так далее, из привыкших публично высказываться, можно было заранее сказать, что и как он напишет, кого он будет поддерживать, а кого критиковать. Именно с этого начался сегодня наш разговор с состоящим особняком, общественным деятелем, блогером Астамуром Какалия. Он отметил, что порой член той или иной политической команды может и придерживаться какой-то своей собственной оценки чьего-то высказывания, поступка, но вслух этого не скажет, потому что соратники, заединщики его не поймут. И продолжил.
Вассальная преданность, вот патрону, почти династическая, такая феодальная, чиновничья.
Что касается сути полемики, то Астамур Какалия отметил.
Армянская община очень хорошо, насколько знаю, это заявление армянской общины с перечислением там и так далее под 60 миллионов, да? Вот это все они очень сделали грамотно, корректно. Вообще вопросы отпадают, понятно, вот помощь со своих денег оказывал тщательно, конечно. Вот этого хватило бы, вот упоминание армянской общины, вот всего того, что он помог, да? Этого хватило бы, чтобы никогда больше разговор этот в отношении вот точно не поднимался. Но он то ли по какой причине, то ли кто-то посоветовал ему, решил напрямую поучаствовать в политической борьбе. Не просто вот сказать о себе, просто напомнить, да, за него люди сказали, там, объяснили. Вот это вот не стоило делать, конечно же.
Затем он вернулся к теме, с которой мы начали разговор.
А вы понимаете, как у нас же вот две основные партии, да, они же привыкли, власть привыкла чуть-чуть давать паспорта, оппозиция привыкла это использовать для того, чтобы оказать давление на власть. Они похожи очень друг на друга и ментально, и все. То есть у нас проблемы массовая безработица, непрозрачность по поводу конкурсов на проведение работ по инвест-программе, а финансирование бизнеса, там многомиллиардная программа, там тишина, они будут продолжать до тех пор, пока третья сила не вклинится в них. А третьей силе вклиниться не дают избиратели, которые традиционно присягу на верность приносят либо нынешним чиновникам, либо экс-чиновникам. Потому что надо устроить дочурку по лимиту, надо там сыну там, попросить место там пойти. И вот на вот это они разменивают свои права.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему проверки паспортов самопровозглашенной Республики Абхазия, которую подняла абхазская оппозиция. По мнению нашего сухумского блогера Изиды Ченя, оскорбительное заявление Рубена Татуляна в адрес лидера абхазского народного движения – это отвлекающий маневр, чтобы не допустить прокурорской проверки или, на крайний случай, публичного оглашения ее результатов. Взгляды с Сухуми в нашем эфире.
Вопрос гражданства – одна из самых болезненных тем для Абхазии. Чем это связано, понять несложно, если вспомнить итоги русско-кавказской войны, после которой большая часть абхазов была депортирована в Османскую империю. Освобожденные таким образом земли стали заселять русскими, грузинами, армянами, эстонцами, что кардинально изменило демографическую картину. Если в 1886 году абхазы составляли 86% населения страны, то к 1897 году году чуть более 55. Следующим этапом, который нанес удар по демографии Абхазии, в тот момент она была уже включена в состав Грузии, стал Груз-Переселенстрой. В результате этой программы грузинизации Абхазии абхазы стали меньшинством на своей исторической родине. Весь советский период проводилось переселение, имеющее целью снижение процентной численности абхазов. И к моменту развала СССР абхазы в Абхазии составляли меньшинство 17%. Задача, стоявшая перед националистически настроенным руководством Грузии, была достигнута. Самое время было решить вопрос о ликвидации Абхазии. И в 1992 году, несмотря на свержение Гамсахурдия, Госсовет Грузии во главе Шеварднадзе пошел войной на Абхазию. Конечно, абхазы пытались воспрепятствовать политике растворения и сохранить свою идентичность. Каждое десятилетие, вопреки советскому режиму, в Абхазии проходили многотысячные сходы. 1957, 1978, 1989. Именно страх перед исчезновением этноса, сформированный десятилетиями, стал причиной того, что абхазы практически единогласно проголосовали на референдуме 1991 года за сохранение СССР. Этот небольшой экскурс в историю необходим для того, чтобы понять, почему абхазы так болезненно относятся к вопросу гражданства, почему через призму сохранения нации рассматривают законодательство и пытаются оградить себя от влияния извне. Между тем, закон о гражданстве Республики Абхазия, вызывающий так много нареканий, мало чем отличается от законов о гражданстве любой другой страны. Если посмотреть на историю возвращения соотечественников в Израиль, Германию или Грецию, то мы увидим, что их законы тоже представляют эксклюзивные права этническим немцам, евреям и грекам при получении гражданства. И даже если мы посмотрим на законы Армении или Эстонии и других стран на постсоветском пространстве, то и здесь то же самое. Знание государственного языка, основных законов и другие условия натурализации. Проживание определенный срок, наличие работы, оплата налогов. Преференции есть только для этнических армян или эстонцев. Так что легенда о каком-то особом национализме абхазов не имеет под собой никакого основания. В той же Чехии, общаясь с прохожими, я часто слышала фразу «Говорите на чешском, здесь Чехия, а не Россия». Ответят на английском или даже на немецком, но очень редко на русском, которым старшее поколение зачастую хорошо владеет. Много лет назад в посольстве Швейцарии я столкнулась с сотрудниками, прекрасно владевшими русским, но отказавшимися говорить на нем. А вот в Абхазии можно обратиться к местным жителям почти на любом языке. Даже если они его не знают, постараются ответить. Перейдут на язык жестов, обратятся к интернет-словарю, будут просить помощи у случайных прохожих, вызовут переводчика, позвонят другу в конце концов. Здесь Абхазия, и говорите на абхазском, так вам не ответит никто. У нас знание государственного абхазского языка требуется, пожалуй, только при принятии гражданства. Даже закон, обязывающий чиновников знать абхазский язык, не исполняется. И на это вообще-то почти никто не обращает внимания. Потому как Абхазия – маленький Вавилон, где языком межнационального общения давно стал русский язык. Похоже, я перечислила практически все причины, по которым абхазы так настороженно воспринимают вопрос предоставления гражданства иностранцам. Добавлю еще одну важную деталь. Если в СССР вопрос влияния на выборы через демографию не стоял, все было предопределено заранее, то в современной Абхазии все уже совсем иначе. Нередкость, когда политики, кандидаты в президенты, которые обычно ставят перед собой кратковременные цели и редко задумываются о долгосрочной перспективе, используют национальную карту. Так, в 2014 году незаконная массовая выдача абхазского гражданства стала причиной смещения Александра Анквап. Здесь сомкнулись две составляющие – политическая и коррупционная. За выдачу гражданства брали взятки. Это одна сторона вопроса. Вторая – 20 тысяч граждан Грузии, которые получили возможность голосования, должны были существенным образом повлиять на результаты любых выборов. Если бы это случилось, то сегодня мы, возможно, обсуждали бы не в вхождение Абхазии в состав союзного государства России и Беларуси, а вопрос вхождения в состав Грузии. Может, это уже планы нынешнего президента, на победу которого во многом повлиял спящий электорат, находящийся на территории России. Но об этом позже. А пока о запросе Абхазского народного движения АНД в Генпрокуратуру. 10 октября оппозиционная организация обратилась в прокуратуру с предложением проверить на предмет законности более 6 тысяч паспортов в последние два года. года. Понятно, что АНД готовится к президентским выборам, а 6 тысяч новых граждан – критическая масса, которая способна влиять не только на выборы, но и на будущее Абхазии. При этом требование вполне законное, и все, что требовалось в этой ситуации – дать возможность прокуратуре провести проверку и подробно отчитаться перед общественностью по каждому случаю выдачи гражданства. У школы информацию об этом невозможно найти в открытых источниках. Однако действующая власть решила всеми возможными способами воспрепятствовать прокурорской проверке и избрала самый плохой путь – межэтнического скандала. Дело в том, что в списке людей, получивших абхазское гражданство от президента Бжания, оказались две засветившиеся в публичном пространстве персоны – помощник президента, российский чиновник Александр Мирели и друг президента, житель Краснодарского края Рубен Татулян. В этом скандале о Мирели сторонники власти не вспоминают. Понятно, он грузин. А вот на защиту Татуляна власть подняла сперва армянскую общину Абхазии, затем в российском СМИ «Спутник», превратившемся давно в информационное агентство, обслуживающее абхазского президента, был опубликован выходящий за все рамки приличия комментарий новоявленного гражданина страны Татуляна в стиле, как отметили в организации ветеранов войны, уличной разборки. А затем на сцене появилась провластная партия Амцахара. Социальные сети снова выпустили провластных анонимов, которые отбивают атаку тех, кто возмущен очередной историей с раздачей гражданства. Поясню, что значит Татулян для нынешней власти и лично для Бжания, прежде чем перейти к выводам. Татулян – эдакий армянский Ленин, наследник криминального авторитета деда Хасана, который дистанционно управляет армянской общиной Абхазии, диктует, за кого голосовать на выборах, как вести себя в той или иной политической ситуации. У Татуляна есть свой личный интерес – продление бизнеса в Абхазию. Чтобы поддерживать свое влияние, он периодически меценатствует, чинит школы, строит церкви, присылает автобусы и так далее. И понятно, что руководство армянской общины, благодарное своему благодетелю, берет под козырек, и в итоге армяне Абхазии голосуют так, как говорит Татулян. К тому же, во время последних президентских выборов именно Татулян разбудил спящий электорат, как минимум на территории Краснодарского края России, и направил его на голосование в Абхазию, голосовать за Бжания. Поясню, что многие армяне, живущие в Краснодарском крае и Ростовской области, являются выходцами из Абхазии и обладают гражданством Абхазии. Конечно, для развития бизнеса в Абхазии Татуляну нужно было гражданство, и он его получил, помогая Аслану Бжания стать президентом. Указ о гражданстве был подписан Бжания через 8 месяцев после вступления в должность президента, как исключение из правила. Защитники Татуляна и Бжания ссылаются на то, что бизнесмен оказывал гуманитарную помощь Абхазии. И надо сказать, что в законе о гражданстве действительно есть статья, позволяющая президенту выдавать гражданство отдельным отличившимся персонам. Однако в случае с Татуляном есть интересная деталь. Совсем непонятно, почему помимо гражданства Абхазии сочинскому бизнесмену был выдан и дипломатический паспорт Абхазии. И второе, у Татуляна уже есть дипломатический паспорт Армении. И это говорит о том, что он является еще и гражданином Армении. Закон о гражданстве Республики Абхазия предусматривает возможность второго гражданства, но только с Россией, признавшей независимость Абхазии. В перечне стран, признавших независимость Абхазии, Армении нет. А теперь о самом главном. Заметно невооруженным глазом, что Татуляну уделено чересчур много внимания. В списке еще 6692 человека. На вопрос о законности предоставления гражданства Абхазии данному гражданину России и Армении, как и всем остальным в списке, должна ответить прокуратура. Поэтому несложно догадаться, что Татулян – это отвлекающий маневр, фон, который создан, чтобы не допустить прокурорской проверки или, на крайний случай, публичного оглашения ее результатов. Не может же проправительственная партия Амцахара, которая требовала отставки предыдущего президента из-за обмена грузинского преступника Лукава, публично защищать интересы грузина Мирели, которого никто в глаза не видел в Абхазии, но который почему-то понадобился Бжания в качестве помощника. В этой истории самое ужасное даже не паспорта, а то, что нынешний нынешняя власть для достижения своих целей готова искусственно создать почву для межнационального конфликта, используя имя Татуляна. Именно для этого Татулян публично оскорбил Ардзинба, и меня никто не убедит в том, что публичное оглашение этого оскорбления в «Спутнике» не было санкционировано президентом Асланом Бжани. И это еще один раскол общества в копилку господина Бжани, теперь уже по национальному признаку. Бронированные стекла, забор в администрации президента, майнингообязанная масса людей, высочайший уровень коррупции явно прибавляют нашему президенту уверенности в том, что у него получится то, что не получилось у Анкваба в 2014 году. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания из Сухума.
Даже до сих пор мы у них самоча была, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. На вентина домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Какую ответственность несет мэр Тбилиси за гибель 13-летней девочки? Часть оппозиции и граждан считают, что Кахи Каладзе должен подать в отставку. Другие призывают дождаться итогов расследования. Своим мнением на этот счет Сергу Бригвадзе поделились пользователи социальных сетей.
Как вы считаете, должен ли мэр Тбилиси Кахи Каладзе подать в отставку?
В первую очередь необходимо расследовать, что произошло в парке Ваке. Власти тоже выдвигают свои версии, хоть и глупые, но все же необходимо доказать, что это не чей-то злой замысел, а вина строителей. Так вот, необходимо установить личность человека, ответственного за то, что фонтан был под высоким напряжением. Но затем необходимо, чтобы ответственность за наем этой компании понес тот человек, который непосредственно утвердил этого застройщика, не зная, кто это, Каладзе или его заместители. В общем, эти люди или человек должны уйти со своих постов в мэрии.
Конечно, то, что произошло, это большая трагедия для всего народа. Возле этого фонтана мог оказаться кто угодно, и ужасно, что там оказались дети, которые не выдержали удара током, и что привело к гибели одной девочки. Повторяю, это не трагедия только семьи этой девочки, это трагедия для каждого из нас, и терпеть это нельзя. Столько несчастий произошло с момента, как пост мэра занял Кахи Каладзе. Такого не было ни при одном мэре. Люди умирают на стройках, участились аварии в городе, теперь еще и этот ужасный случай. Я порой боюсь заходить в соцсети, чтобы не увидеть известия о еще чьей-то гибели. В общем, мэр должен подать в отставку, о другом и речи быть не может.
Я лично в этой трагедии не вижу вины непосредственно мэра. Не он занимался строительством этого фонтана, и не он ответственен за его включение и отключение. Но оппозиция, естественно, не упустила своего шанса и напала на Каладзе. Для оппонентов властей это еще один повод потребовать отставки представителя правящей партии, на этот раз мэра Каладзе. По сути, все понимают, что просто необходимо провести расследование и наказать человека, который технически отвечал за исправную работу фонтана. Я не думаю, что это Каладзе, соответственно, требовать его отставки я не считаю правильным. Это был чисто технический вопрос.
Я считаю, что мэр города не должен подавать в отставку. Неправильно требовать только от одного человека взять на себя всю ответственность. Таким образом, он просто покроет чужой непрофессионализм, причем массовый непрофессионализм. Да и что изменится, если мэр уйдет в отставку? Думали над этим люди, которые требуют этого? Я считаю, что оппозиция просто использует эту трагедию в личных целях.
Все правильно. Мэр должен уйти в отставку. И Каладзе, и все, кто его продвигал на этот пост, и все те, кто ответственен за строительство опасных для жизни объектов. А это значит, что вся грузинская мечта. Они не знают, как нужно работать.
Конечно, политизировать этот вопрос я считаю неправильно. Однако мы живем в стране, в которой стерты все структуры и не функционируют службы, ответственные, например, за проверку работы разных объектов. Как в таком случае может развиваться город? Мы что, теперь должны бояться, что любой объект в столице может нас убить? Думаю, у Каладзе было достаточно времени на то, чтобы сделать этот город действительно безопасным. Но он предпочел потратить его на то, чтобы заработать побольше денег на непонятных строительствах. Так вот, время вышло, пусть его сменит тот, кто действительно что-то сможет изменить.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня глава Северной Осетии Сергей Минялы заявил, что к нему поступают жалобы на мобилизацию от жителей Южной Осетии. При этом Минялы указал, что эти жалобы безосновательны. По его словам, призывают лишь тех, кто стоит на воинском учете в субъектах Российской Федерации, подлежит мобилизации. Такие списки есть и у пограничной службы, и у военных комиссариатов, подчеркнул Минялы. В Цхинвале, впрочем, указывают, во Владикавказе не учитывают двойного гражданства призываемых и требуют убрать с Нижнего Зарамага призывной пункт. Мурат Гукимухов расскажет больше.
10 октября глава Северной Осетии Сергей Минялы дал поручение военному комиссариату республики вновь открыть пункт призыва на границе с Грузией и, по его примеру, организовать еще один пункт на границе с Южной Осетией. 13 октября заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдулаев отчитался о первых результатах. За последующие двое суток после открытия пунктов призыва на Верхнем Ларсе желающим выехать из России вручили 8 повесток, а на Нижнем Зарамаке 5. На пропускном пункте Верхний Ларс желающим выехать из России вручили 8 повесток, а на Нижнем Зарамаке 5. По словам депутата парламента Южной Осетии 4-го созыва Роланда Килихсаева, инициативу Сергея Минялы жители республики восприняли с возмущением. Раздражена местная общественность и бездействием югоосетинских властей, которые, по ее мнению, должны выразить северо-осетинскому губернатору свое несогласие с открытием призывного пункта на границе, говорит Ролан Килихсаев.
Призывной пункт на Зарамаге надо убирать. Я понимаю, почему его установили на Верхнем Ларсе. Чтобы воспрепятствовать массовому бегству уклонистов от призыва. Но на нашей границе такой проблемы нет. Пересчеты на численность населения у нас самое большое количество добровольцев по сравнению с российскими регионами. Сейчас на Донбассе около 1000 наших добровольцев. Или почти 10% боеспособного мужского населения. И сам факт существования призывного пункта на Зарамаге как бы ставит нас на одну доску с теми, кто выстраивался в длинной очереди на Ларсе. Конечно, это оскорбительно по отношению к нашим ребятам. И особенно для тех 27 парней, кто отдал свою жизнь верный союзническому долгу. И, наверное, глава Северной Осетии Сергей Минялы, как человек войны, должен понимать такие вещи. Можно предположить, и такие разговоры ходят, что небольшое количество уклонистов из Северной Осетии переехало из Северной Осетии в Южную, чтобы переждать здесь мобилизацию. И все-таки это не причина для того, чтобы ставить там пост.
Сегодня Сергей Минялы на аппаратном совещании потребовал корректно вести работу по мобилизации. По словам Сергея Минялы, к нему поступают обращения о мобилизации граждан Южной Осетии. При этом Сергей Минялы подчеркнул, цитирую, «Граждан Южной Осетии никто не мобилизовывает. Повестки вручаются только тем, кто стоит на учете у нас в республике, и тем, кто стоят на учете в военкоматах других регионов, но подлежат частичной мобилизации. Такие списки есть и у пограничной службы, и у нас. Вот и все». Конец цитаты. Такое впечатление, что глава Северной Осетии лукавит. Очевидно, Сергей Минялы не может не знать, что речь идет о призыве лиц с двойным гражданством, многие из которых состоят на воинском учете сразу в двух республиках – в Северной и Южной Осетии. Иллюстрация этой проблемы – вручение повестки действующему офицеру КГБ Южной Осетии. Глава Северной Осетии также не может не знать про соглашение о двойном гражданстве между Российской Федерацией и Южной Осетией, предполагающим, что лица с двойным гражданством должны служить по месту постоянного проживания. Это соглашение еще в мае ратифицировал Владимир Путин, но оно до сих пор никак не заработает. В этом главная проблема, говорит депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев.
Южная Осетия признала независимость Донбасса еще в 2014 году. И с тех пор наши добровольцы поддерживают борьбу за независимость Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. С учетом такого мощного добровольческого движения в Южной Осетии, установление призывного пункта на Нижнем Зарамаге представляется мне мерой избыточной. Власти Северной Осетии, конечно же, могут предпринимать какие-то меры дополнительного контроля на границе. Но и мы должны реагировать на ситуации, когда вольно или невольно могут ущемляться права граждан, постоянно проживающих в нашей республике. Такие риски есть, пока не заработал закон о двойном гражданстве, по которому мужчина должен служить в армии по месту постоянного проживания, а не прописки. Нам с Владикавказом предстоит проработать механизмы, как мы на практике будем определять, где должен служить парень с двойным гражданством. Уже пора разговаривать с партнерами и, может быть, принимать какую-то дорожную карту. Одним из пунктов которой могло бы стать упразднение призывного поста на Заромаге.
Пока правительство Южной Осетии ограничилось лишь рекомендациями к служащим силовых структур, чтобы они выезжали за пределы республики с югоосетинским паспортом и служебным удостоверением. Но это больше похоже на рекомендацию адвоката, нежели демонстрацию готовности государства защищать законные интересы своих граждан. Министр иностранных дел Южной Осетии Аксар Джоев на вопрос информационного агентства РЕС, на какой стадии находится ратификация соглашения с Россией о двойном гражданстве, ответил неопределенно. Цитирую, работа в данном направлении ведется. Конец цитаты. Мурат Гукимухов специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.